Вы говорите, мили. Положить на мили с
я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 14 ноября, сейчас 17.07, в городе пятибалльные пробки, за этим будем тоже следить, нам сегодня обещают очень серьезные пробки к вечеру, 7 баллов в 6 вечера, 8 баллов в 7 вечера, в целом город очень не очень хорошо, мягко говоря, выглядит с точки зрения пробок, много красного цвета на карте пробок, много бордового цвета, следить будем также за лентами новостей, срочные сообщения зачитывать, но вообще-то у нас сегодня одна тема в рамках этого часа. В рамках программы «Своя правда» мы будем обсуждать ситуацию с так называемым утилизационным сбором. Вот даже разъяснение Минпромторга. Как раз к началу нашей программы подоспели утилизационные сборные импортируемые автомобили для личного использования физлицом с привлечением третьих лиц. Должен уплачиваться по полной ставке, говорят чиновники. Генеральная прокуратура уже даже взяла на контроль ситуацию с взиманием повышенного утилизационного сбора за автомобили. Надо сказать, что тема утилизационного сбора активно где-то с августа, насколько я помню, 2023 года. Тогда его достаточно существенно повысили, но главные проблемы возникли даже позже. 29 октября появился новый документ о том, как, собственно, правильно начислять этот утилизационный сбор, и выяснилось, что многие должны будут чуть не задним числом его доплачивать. Вот с этим будем разбираться. Гости студии Роман Шакиров, генеральный директор компании по выкупу и продаже подержанных автомобилей. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ян Хайцейер, вице-президент Национального автомобильного союза. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Прямой эфир. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Давайте вот что мы сделаем. Да, писать можно через СМС-портал, можно через телеграм, можно звонить по телефону. Но это во второй части программы. Сначала вот что. Давайте с вас начнем, Роман. Вы, как генеральный директор компании по выкупу и продаже подержанных автомобилей, наверное, лучше других собравшихся здесь в студии, понимаете, а что произошло?
Если говорить простым языком, прям да, в двух словах, то просто государство хочет повысить свой доход в казну.
Да, но подождите, речь идет про физических лиц, вот, причем тут бизнес?
Вот про то и речь, что мое личное мнение, что закон, который сделали утилизационный сбор, который сделали от августа месяца, его нужно оставить. А вот эти поправки, которые внесли, они затронут и средний, и низший слой населения. А что я считаю, ну, абсолютно неправильно.
Да, но подождите, еще раз. Вот вы так говорите, там все нормально, а здесь все ненормально. Но ведь здесь ровно пытаются власти описать, в какой момент физическое лицо перестает быть физическим лицом. Ну, если ты покупаешь 5 машин, ну, извини.
Да, одну машину, они говорят, что можно, но даже для одного автомобиля литражом более 2 литров, идут уже доплаты по утилизационному сбору. То есть даже та же самая элементарная Toyota Camry, которая там 2 литра, 2,5, это средний класс. Зачем трогать средний класс? Те, кто там свыше 3 литров, они, в принципе, и не заикаются, и ничего не говорят по поводу этого утилизационного сбора. Для них это нормально. А для среднего класса и низшего класса, ну зачем трогать малолитражные автомобили? Оставьте, как
нет, так
было.
Подождите, так мало чего меняется, если ты возишь более 3 машин. Получается просто, что история, даже, она в чем-то другом.
Здесь даже если один автомобиль, свыше 2 литров, уже идет утилизационный сбор.
Свыше 3, насколько я помню.
Нет, даже от 2. Можем посмотреть табличку.
Угу.
Значит, у нас получается, что автомобили начинаются, и утилизационный сбор на сегодняшний день от 306 тысяч доплаты от 2 литров, и машины уже а трехлитровая будет 844.
Это если у тебя выяснится, что у тебя не одна машина, если я правильно понимаю. Еще раз напомню, вот даже уже глава Государственного комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов обратился в правительство с письмом, и, судя по всему, вот эти новости из прокуратуры и, соответственно, разъяснения Минпромторга, так или иначе реакция. Ян Хайцер, что с вашей точки зрения происходит?
Ну, давайте для начала разберемся вообще, что такое утилизационный сбор, да, и куда он поступает. В общем и в целом всем понятно, что никаких заводов
это по утилизации... Это не история про утилизацию, да.
По утилизации автомобилей за этим не последует. Единственная компенсация – это российским производителям, которым компенсируется этот утилизационный сбор за счет тех, кто импортирует автомобили. Компенсируется государством на развитие производства там и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в общем-то, благая идея для того, чтобы... пытаться пролоббировать производство автомобилей внутри страны, хотя это непросто, и там уже много других составляющих. Понятно, как справедливость это никто не воспринимает, кроме главных лоббистов, там типа АвтоВАЗа и кого-то еще рядом стоящих. Понятно, что это никому не нравится. Понятно, что оставлена все-таки справедливая лазейка до 3 литров. Если автомобиль покупается для себя и в течение года он не продается, то есть вы должны провладеть им один год и один день, тогда утилизационный сбор недонасчитывается.
Не провладеть, насколько я понимаю.
Владеть с момента покупки.
Таможенной очистки.
Да, таможенной очистки. Вы должны владеть автомобилем. Он должен на вас на учете стоять один год и один день для того, чтобы потом утилизационный сбор не доначислялся. Самая главная лазейка, которую прибили в конце и уравняли практически всех, и закрыли возможность перепродажи автомобиля, договора на договор, привоз его из Киргизии и Казахстана, и туда именно пришелся этот удар вторичным постановлением.
Вот это самое 29
да,
октября.
Когда машины привозились через Киргизию и Казахстан, там они растамаживались на юрлицо, и здесь мы получили уточнение, в котором говорится, что, ребята, если на юрлицо, там другие ставки, то, простите, утилизационный сбор оплачивают все, и в конце концов, что самое неприятное для многих, потому что кое-что стало происходить задним числом, догоняют не виновника, как говорится, аварии, а догоняют владельца автомобиля.
То есть того, кто купил машину, по сути,
да,
здесь.
Никто там эту цепочку не распутывает, берут конечного потребителя, как это периодически бывает, и, в общем, его донакручивают на оставшиеся деньги. И фактически вместе с этим дополнительным постановлением от 29 числа закрылся Казахстан и Киргизия. Хорошо ли это плохо? С одной стороны, хорошо, потому что таким образом уравниваются права всех тех, кто занимается бизнесом на территории Российской Федерации. Плохо ли это? Да, плохо, потому что у людей исчезла последняя такая активная лазейка для того, чтобы где-то экономить на таможенных пошлинах, не уплачивать утилизационный сбор, висеть на номерах, например, пока не продан автомобиль киргизских и казахских, и потом это дело все оформлять. И в общем и в целом для потребителей, конечно, неприятно, но тем не менее определенная доля справедливости в этом, конечно, есть. И вообще бы справедливость была в том случае, если бы еще ранее государственные органы России сказали бы: слушайте, ребята, давайте действовать по одинаковым правилам игры. Да, давайте, вот если вот кто-то везет в Россию и занимается таможенной очисткой в России, то прекрасно, пусть и занимается, пусть не будет других лазеек. Или, например, как предлагал, собственно говоря, Национальный автомобильный союз, да, а давайте введем льготы для некоторых категорий граждан, как это вводятся льготы в Белоруссии, например, да, 50% скидка для многодетных семей, для там воинов Чернобыльцев
и так далее.
И тогда
они сами должны будут проводить автомобиль через таможню.
Официально проводить через таможню, но появляются льготы. Сегодня этими льготами пользуется Белоруссия, и в России есть дырка. Но почему-то Минфин сказал и ответил Национальному автомобильному союзу: не видим необходимости осуществлять еще большие дырки в бюджете. В общем, это называется разговор слепого с глухим. Зачастую очень часто происходят разговоры слепого с глухим. На самом деле, опять вот мы... как Национальный автомобильный союз, в течение более чем за полгода до появления этого закона говорили, обсуждали с Минпромторгом и с другими полномочными организациями, на самом деле, сдержать этот утилизационный сбор, потому что, как правильно коллега заметил, что в первую очередь это ударило по средним и малообеспеченным гражданам, которым все-таки хочется приобрести автомобиль.
Да, прошу вас.
Я что хочу сказать?
Это да, Роман Шакиров.
Я с вами тоже полностью солидарен и согласен, но понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что конечный потребитель, вот это физлицо, так называемое наше, угу. оно, давайте возьмем статистику, сколько физлица сами привозят на себя машины. То есть это риски, это надо там купить, да. зная где, через кого, через какую валюту и так далее и тому подобное, чтобы их не кинули в том числе. А таких сейчас тоже очень много. И 90% всех сделок осуществляют гаранты как раз-таки так называемые серые дилеры. Серые дилеры на сегодняшний день практически все, кроме официалов. Но, опять же, подчеркну, вы правильно сказали, чтобы уравнять что? Уравнять цену дилера официального с гарантией, которые предлагают те же самые китайские автомобили. Например, возьмем Джили Манджаро. Он у дилера будет стоить 5 миллионов, в то время как серый дилер может его предоставить конечному потребителю за 3,8. Да, тем самым они хотят выровнять.
Ну вот, собственно, разница в утильсборе.
Да. Разница есть, но конечный потребитель все равно будет обращаться через посредника. Это 90% всех сделок.
Все очень просто и незамысловато. Извините.
Да, не нормально.
Все очень просто. На самом деле, точно так же. Вы приходите к посреднику, и так сейчас происходит. Заказываете автомобиль. Он вам осуществляет все консультационные действия. Он открывает вам счет в банке. Вы платите в юанях или в дирхамах. Сделка оформляется на вас. Вы получаете автомобиль.
Ну, то есть вот это все так работает. Самое.
А вот, да, это продолжает так работать. Но вот в случае, когда у вас есть киргизский или казахский посредник, вот здесь история тухлая, потому что непонятный человек X, который может раствориться в этой Киргизии или в Казахстане, на которую вешаются автомобили, это определенный риск то ли для посредника, для компании, то ли для непосредственного обращающегося, и таких случаев на самом деле немало. Поэтому у нас есть определенная вариативность, и вариативность нам позволяет открыть интернет, поговорить с друзьями, выяснить, кто уже привозил так известным, понятным, ну, законопослушным способом.
То есть теперь будет не посредник-торговец, а посредник-консультант.
Консультант.
Совершенно верно. Про то речь, насколько ему это может быть интересно, а б, что самое интересное, что теперь разница у конечного потребителя приобрести машину у официального дилера или через вот этого X-посредника-консультанта, она уменьшится.
Конечно.
И он уже будет смотреть в сторону официального дилера, тем самым, а сама сделка, то есть само владение автомобилем, чтобы завладеть, поднимается колоссально в цене.
Давайте я, вот я еще не сказал, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» у нас голосование мы запустили, как всегда в этой программе. Мы говорим, граждане России просят власти отсрочить или отменить повышение утильсбора для ввозимых из-за рубежа автомобилей. Ставки увеличились радикально, что вы об этом думаете? Варианты: налог надо отменять, так нельзя поддерживать отечественных производителей. Второй вариант: изменение налога надо отсрочить до решения проблем с его начислением, но вот когда заговорили о том, что люди не ожидали или еще что-то. Об этом, кстати, вот Ярослав Нилов тоже пишет. Второй вариант. Третий вариант. Нормальный налог, но нельзя взимать его с тех, кто купил машину в России. Но они же как бы правильные покупатели уже. Третий. Четвертый. Налог нормальный, он отделяет бизнес от личного пользования. И пятый вариант. Затрудняюсь ответить. Голосование запустили. Ян Хайцер, да.
Есть такой момент. На самом деле, конечно, вот этот утилизационный сбор, который от 5400 рублей превратился до 1 250 000, например, на 4-литровую машину, это не очень хорошо, потому что никто еще из чиновников не посчитал, а сколько будет непроданных автомобилей. Как известно, один проданный автомобиль дает 5 рабочих мест, что для экономики в конечном итоге может принести больше, чем 7-минутный заработок.
Поясните, это как это? Один проданный, не произведенный?
Есть такая формула, один произведенный автомобиль, ну и, соответственно, реализованный, дает 5 рабочих мест, как минимум, да, от момента производства, заканчивая его обслуживанием там и так далее, и так далее, и так далее. И здесь в виде налогооблагаемой базы за определенный период государство может выиграть больше, да, но у государства есть сиюминутные задачи. Понятно, что правильнее было бы сделать не так. Я бы поступил не так, и рекомендовали мы сделать не так. Мы предлагали не вводить утилизационный сбор, но сделать единые правила или исключительные правила растамаживания для России, то есть фактически поссориться в таможенном союзе, что является, с моих слов, практически крамольно, да, потому что таможенный демпинг, который осуществлялся в соседних государствах, где фактически шел торг, а я растаможу эту машину там за 50 рублей. Нет, я растаможу эту автомашину за 25 рублей. И налоговая служба России, таможенная служба России разводила руками. А что мы можем сделать? Это таможенное пространство. Так, это такая работа. Так вот, вместо того, чтобы навести порядок в этом, нам вкатили утилизационный сбор. Нет,
подождите, а как Россия,
помимо, к примеру... этого, таможенная, да, извиняюсь, перебиваю, да, помимо этого, если мы привозим машину напрямую в Россию, то ставка 48%, в то время как через Бишкек это 25%.
Это потому, что, декларируемая стоимость автомобиля в Бишкеке в два раза ниже. Или, чего нельзя делать, растамаживается на юрлицо, а потом попытка продать на частное лицо. Эти схематозы уже не работают.
Давайте вот что. Каждый из вас, давайте с вас начнем, Роман. Вот человек, который хотел до сегодняшнего утра, к примеру, он собирался заказать машину, БУ-машину из-за границы. Или даже, может быть, новую машину. Ну, давайте для простоты скажем БУ-машину подешевле. А чего ему теперь делать?
Я специально перед эфиром сделал небольшой опрос у так называемых простых, простого класса. Как они реагируют на данное законодательство. Так вот, он сказал, один из, говорит, я буквально полгода назад привез жене машину BMW трешку. А сейчас, с учетом нововведение, я бы ее уже не покупал.
А нет, а можно еще как-то купить?
Сейчас я объясню. То есть, что сделали? Конечно, хотят поддержать покупку автомобилей внутри страны. Но я вот лично считаю, вот вы говорите, что бы вы сделали. Я поддерживаю, да, классная идея. Но еще одну идейку могу подкинуть. В свое время, когда я работал у одного из столичных дилеров, была программа утилизации старых автомобилей. Я вам могу сказать, что на начало, на дату открытия, первый день маленький салон, который продавал до этой программы порядка там 100 автомобилей в месяц, он выдал за один день порядка 55-60 сертификатов. То есть смысл какой? Пригоняем старую ржавую «Волгу», которая даже не на ходу, самое главное, что на ней был аккумулятор, mm-hmm. и стояли колеса. Дается скидка в размере там 50 тысяч рублей, ну это тогда было, mm-hmm. можно эту скидку увеличить. И поддержать покупку автомобилей.
Не-не-не, хорошо, варианты разные, и у нас еще до конца программы будет. Но, в принципе, вот человек хочет или запланировал это сделать. У него сейчас есть выход из этой ситуации? Он там подготовил какие-то деньги, неважно.
Выход есть, заплатить больше.
А, просто так,
или купить машину попроще. У нас всегда есть вариативность, понимаете?
Подождите, то есть варианта, как и прежде, заказать, но при этом там то ли самому ехать, то ли выписывать какую-то доверенность.
Нет, самому ехать уже, к сожалению, большому не работает, если мы говорим о дальнем зарубежье, mm-hmm. это чрезвычайно сложно, и на такие риски, конечно, человек не пойдет. Поэтому ему нужны в этом деле посредники профессиональные, которые умеют обходить санкции. Это мы говорим о европейских автомобилях. Вообще надо дифференцировать, о чем мы говорим. Это мы говорим о автомобилях из Поднебесной, мы говорим о европейских автомобилях, мы говорим о японской технике из Арабских Эмиратов. Это разные источники, разные риски, разные условия, ну и разный, соответственно, результат, который хотят достигнуть.
Понимаете, люди. Вот, например, я не поддерживаю, еще раз я подчеркиваю это, не поддерживаю всякие уничижительные определение в сторону неких товаров. Ну вот 889. Я не хочу ездить на китайских консервных банках. Что мне делать? Вот человек, которому не нравятся, к примеру, те автомобили, которые у нас сейчас продаются в автосалонах. У него какие варианты сейчас?
Опять же, если возьмем статистику, сколько автомобилей было за крайний год завезено и каких? 80% мы знаем, что это Китай.
Да.
Соответственно, вариант у него либо вести малолитражку. А что у нас есть из малолитражек? Ну, это достаточно, ну, скажем так, это очень мало, малый сегмент этих машин. Вот. И ценообразование вести с учетом цены доллара на сегодняшний день получается очень-очень-очень дорого. Особенно, если машина старше 3 лет. А до 3 лет, где пошлина ниже, ценник сам по себе космический за эти машины.
Поэтому... Простите, после 3 лет пошлина ниже, до 3 лет выше,
до
после 3 лет
ниже, да, после 3 лет ниже. Я, может, оговорился, до 3 лет ниже, свыше 3 лет выше. То есть те, кто хотят привезти себе автомобиль поддержанный, но не практически новый, он попадает, опять же, на большие деньги, на большую сумму.
И машина подождите, практически что ему делать?
Фактически с первого дня у нас автомобили не премиального класса посредством параллельного импорта привозить было невыгодно. Сейчас из этого перечня с точки зрения там, юридического привоза исчезли и китайские автомобили, и там оттуда можно только параллельно привозить, только к частным образом.
И параллельный импорт — это дорого, и поэтому только дорогие машины.
Конечно, это дорого. Да. И отвечая вот написавшему, да, я могу сказать, что у нас вариативности просто немного. Вы должны исходить, из собственных возможностей.
То есть не хочешь ездить на китайское автомобиле,
плати деньги, и ты получишь фактически любой автомобиль.
Но тогда много.
Задорого.
Да?
Задорого,
да.
Неадекватно дорого, но у каждого свой бюджет, у каждого выбор. Может быть, он квартиру однокомнатную продаст и купит машину. У нас есть, это проевропейские машины, попроще чуть-чуть. Это машины из Эмиратов, тоже дорого. Там, ну, как правило, это корейцы и японцы, да. Ну, если...
Японцы запретили вывоз.
Нет. Когда я говорю корейцы из японцев, это привод из Эмиратов. Да, привод из Эмиратов. У Японии запрещено у нас до более 2 литров.
Да.
И как раз...
Вот как раз полторашечка какая-нибудь японская.
Да, полторашечка японская, из Японии как тащили, и растет, так и тащит, и растет это все в геометрической прогрессии, и количество автомобилей с правым рулем бесконечно растет, и они проникают уже дальше, чем Дальний Восток и Сибирь. Потому что они чуть доступнее.
Здесь так много, мне кажется, во всяком случае, мы сталкиваемся с тем, что люди как-то иначе смотрят на жизнь, потому что 750-й говорит, пусть Kia покупают, неплохой автомобиль и недорогой. А что, можно легко купить автомобиль Kia и недорого?
Про то и речь, что нет. Сейчас даже тот же самый автомобиль Kia, возьмем тот же самый К5 или Kia Ceed, он будет стоить свыше 3 миллионов рублей.
Даже Ceed?
Даже Ceed.
Так, и еще, значит, Денис Сотый пишет, вы забыли добавить, что владеть автомобилем мне нужно не менее 3 лет. Так не менее 1 или 3? Или все-таки это
не
про
менее 1 года менее плюс 1 день.
Не менее 3 лет, да, Денис.
Я думаю, что это про подоходный налог. Он путает с налоговым законодательством.
Да, значит, еще, я Волгу утилизировал, мне дали сертификат, купил семерку Жигули новую. Вспоминает Григорий, 859-й, про былое. И вот еще, Костя, 873-й. И тут тоже, мне кажется, какое-то заблуждение. Ну, так хотите ездить на вражеских машинах, платите. У нас много машин в стране без утилизационного сбора. Я бы подлил пошлину до запретительных.
А у нас есть машины... У нас все машины продаются с утилизационным сбором.
Конечно.
Но вторично предприятиям, которых у нас крайне немного, и даже «Лада Гранта» с трудом является отечественным автомобилем, и это не я от своего имени сказал, это сказал директор «АвтоВАЗа», потому что в «Ладе Гранте» используется немалое количество комплектующих, произведенных в той самой замечательной Поднебесной.
То есть импортозамещение пока не дошло.
Плоховато, тяжеловато с импортозамещением. У нас вот только завод собираются с подушками и рулями построить. Но, тем не менее, да, мы можем купить отечественный автомобиль, сдав там чего угодно, для тех, кто не может себе позволить. И количество людей, которые не могут себе позволить иностранный автомобиль, хороший, категорическим образом увеличился.
Сейчас, это... Я буду ездить и дальше.
Об этом свидетельствует продажа АвтоВАЗа, и сегодня это четверть рынка, и тот несовременный, небезопасный, не архаичный, еще раз повторюсь, автомобиль «Лада Гранта» неплохо продается по одной лишь причине. Он доступен. Но это не значит, что каждый мечтает его приобрести.
Так, благодаря новому утильсбору, сейчас Евгений пишет, скорее загрузятся простаившие заводы Volkswagen в Калуге и Mercedes в Естипове, это тоже важно. Но как бы там уже не Volkswagen и Mercedes будут. Да, что вы хотели сказать?
Я хотел сказать, что да,
Роман Шакиров.
Та же самая Гранта. Возьмем «Москвич». Я недавно специально взял его в каршеринге и прокатился, посмотрел на новое производство «Москвича». По факту, да, название «Москвич», но что там нашего? Там ничего в нем нашего нету.
Наш дух.
Наш дух. Это согласен.
Достаточно.
Голосование. Этого тоже немало. Это тоже
голосование
немало
продолжается, напомню, в телеграм-канале.
Неплохая,
это важно. Говорит МСК. Ну, многие жалуются, что такая же машина, но под китайским брендом дешевле в Китае.
Абсолютно верно.
Да, так вот, голосование продолжается. Граждане России просят власти отсрочить или отменить повышение утильсбора на ввозимые из-за границы автомобили. 5 вариантов ответа. Голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Мы продолжаем. Вторник, 14 ноября, сейчас 17:37. Меня зовут Юрий Буткин, это радиостанция «Говорит Москва». Мы следим за новостями, соответственно, смотрим, что происходит на московских дорогах. И в этом часе, в рамках программы «Своя правда», обсуждаем историю вокруг утилизационного сбора на автомобили. Точнее, не сбора как такового, а того, что происходит в связи с новыми правилами его взимания. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 восьмерки 94.8. Телеграм для сообщений, говорит МСК Бот. Телеграм-канал радио говорит МСК. Там у нас голосование продолжается. Соответственно, находите в 17.00. Мы выложили это голосование. Граждане России просят отсрочить или отменить повышение утильсбора. Ставки радикально увеличиваются. И что вы об этом думаете? Надо отменить вообще налог? Надо изменение налога отложить? Уже и инициативы депутатов на этот счет есть. Или, к примеру, не взимать его хотя бы с тех, кто купил машину вот в нынешних условиях уже в Российской Федерации, у того, кто, ну, то есть у перекупа, или как это называется, не знаю. Ну, хотя бы так. Налог нормальный, он просто отделяет бизнес от личного пользования, то есть делает все правильно, теперь хотя бы честно. Четвертый вариант, пятый вариант, затрудняюсь ответить. Теперь обсуждение мы продолжаем. Здесь в студии Роман Шакиров, генеральный директор компании по выкупу продажи подержанных автомобилей, и вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцейер. В этой части уже можете дозваниваться. Я попрошу вас надеть наушники. Вот зря вы, кстати, так с телефоном Да, наушники понадобятся. Ян Хайцейер, тоже попрошу вас надеть наушники. Много сообщений от наших слушателей. Значит, смотрите. Да, у нас из своих были только москвичи, Жигули это был Фиат, у нас нет культуры гражданского автомобилестроения, ее нужно выращивать, и дальше она сама должна развиваться, как в Корее, пишет 155-й. Вот, кстати сказать, Ян Хайцейер, многие ведь тоже считают, что у нас, ну уж нет машин, так и ладно, и не надо пытаться.
Ну, пытаться надо всегда, но машин действительно нет и не было. И самый самобытный автомобиль, который, в общем-то, является определенным, в свое время, да, являлся определенным эталоном, это была Нива. Да, мы первые сделали полноприводный автомобиль с несущим кузовом, и это был определенный фурор мировой. Главное, к сожалению, очень быстро место Нивы заняла Suzuki Vitara, потому что она была более качественная и комфортабельная, но, тем не менее, какой-то прорыв сделали. Если мы копнем все-таки во всю историю... Ну,
прорыв при отсутствии Vitara, я понял.
Это было сделано до Vitara, да, до Vitara, конечно. И мы, к сожалению... вот это первенство мгновенно практически утеряли. Но все-таки это было сделано нами, ну, знаете, есть чем гордиться. В остальном же сложно. Значит, хорошие автомобили были те, которые нам построили, завод, который нам построил итальянцы, то есть передали линию, и «Жигули» на тот момент в тех далеких годах был замечательным, достаточно современным, почти современным автомобилем. Все и честно приобретенным, да, лицензионно. А все остальное было, ну, немножко подтырили, чего уж так простым языком выражаясь.
Так вот, как бы корейцы же тоже наверняка что-то делали не так. Но в результате машины получились. Вот знаете, чего мы тогда не так делали?
Нет, я вам скажу так. У Японии...
Ладно, китайцы.
Да, у китайцев и у корейцев разный путь. Корейцы все-таки строили в первую очередь свои автомобили. И сразу стали приобретать либо комплектующие, либо определенные лицензии. Да? Одним из основных, например, доноров для некоторых корейских автомобилей был автомобиль Mitsubishi. Mitsubishi всегда очень плохо себя последние годы чувствовала. Были большие проблемы у этой компании, поэтому она охотно продавала свои двигатели, коробки там и так далее. И корейцы использовали. Да? Дальше все-таки это корейцы. Они сделали прорыв, они потеснили определенным образом японцев.
Ну, то есть и наши бы тоже Fiat сделали. Потеснили, сделали прорыв.
У нас, что не так? У нас не было выхода, во-первых, на глобальный внешний рынок потребления. Mm-hmm. Да? Мы машины передавали свои только бесплатно, и нам обещали через 50 лет оплатить полную сумму какая-нибудь африканская страна или, в лучшем случае, Куба. Да? Понятно, что мы этих денег никогда не увидели. Так, европейцы же делали автомобили, которые продавались по всему миру. Это другая история.
Хорошо. Ян Хайцейер, Роман Шакиров, может быть, правда, нам уже не надо делать вид, что у нас могут быть автомобили и так далее? Как это? Вы знаете, сдаться?
Нет, сдаваться, конечно, не нужно. Вот, но нужно, я считаю, что просто, я не знаю, ну как-то, может быть, жестче к этому отнестись. Действительно, привлечь специалистов. Может быть, даже специалистов из-за рубежа на какие-то руководящие должности. Повысить зарплаты и создателям, и инженерам, и, ну, то есть... Конечно.
Нет, подождите, вот вы опять тоже начинаете. Надо повысить зарплаты каким-то.
Ну, нет,
подождите, но то есть получается сейчас, и для того, чтобы все это делать, мы должны покупать пока импортные автомобили задорого.
Получается, что так. Потому что у нас внутри страны на сегодняшний день я не вижу. Я даже не вижу, когда это произойдет. В реальности. То есть каких-то предпосылок к этому нету. Мы пользуемся, даже те машины, которые у нас сейчас выпускаются, они выпускаются на 90%, они состоят из иностранных запчастей.
Ну, я думаю, что все-таки какая-нибудь Лада Гранта не на 90%.
Ну, не 99%, конечно, это там процентов на 25-30, не 60.
Ну, хорошо.
Там, и так далее.
Ладно.
Но все-таки для того, чтобы можно было создавать автомобили, а эта история глобальная, да, потому что нужно создавать современный автомобиль, а не телегу на четырех колесах с моторчиком, правда? Мы должны создавать автомобиль и иметь для этого внешний рынок. Тогда инвестиции будут оправданы, но этот внешний рынок, к сожалению, занят.
Почему китайцы без внешнего рынка это сделали? У них был слой намного больше.
Потому что в Китае продается 23 миллиона автомобилей. Мы же в лучшие свои годы продали неплохое количество машин. 3. 2 миллиона 950, ну, да, почти 3 миллиона. И это категорически разная сумма.
Та же самая Нива, вы, кстати, хорошо отметили, когда еще там Брежнев хлопнул по металлу этого автомобиля и сказал, делаем автомобиль, да? Так вот этот автомобиль хоть и быстро там потерял, хотя я бы так не сказал, он выигрывал многие ралли, и тогда в Германии, в той же самой Германии, Нивы продавалась большая часть автомобилей, чем каких-либо других. То есть все правильно, нужно наша машина для того, чтобы привлекать каких-то других потребителей, она должна соответствовать и цена-качеству, и выигрывать какие-то гонки и так далее и тому подобное. То есть, ну, демонстрировать свое превосходство в этом сегменте.
Простите, да. Я перебью, прям не могу.
Да ладно.
Как человек все-таки определенным образом из спорта, да, я понимаю, что сколько КАМАЗ не демонстрирует свои успехи, а он дает 100% результат практически на любых внедорожных гонках. Он номер один как команда и как автомобиль. Это не дает ему возможность попасть на цивилизованные рынки, потому что в первую очередь там нужны другие машины. И магистральный грузовик, который может пересекать весь мир, КАМАЗ сделал в коллаборации с Мерседесом, потому что нужны уже современные машины, а не прототипы. Да, это очень важно, создавать престиж. Да, очень важно делать автомобиль, который может быть испытан в гоночных реалиях, да? Но, кстати...
719-й пишет, КАМАЗ на иностранных запчастях в 99% ралли.
Ну, если мы говорим о раллийной машине, да, и обычные КАМАЗы разной комплектации, там тоже немало, включая двигатели, немало иностранных комплектующих. И я вспоминал, кстати, о Митсубиси. Ну, легенда Митсубиси, легенда Дакара, да, когда двухдверная Митсубиси выигрывала, и многие строили на базе этой машины спортивную машину. Не помогло. Это немножко другое. Это совокупность факторов, в числе которых является спорт.
Хорошо, ладно, у нас все-таки больше про утилизационный сбор. Давайте, прежде чем будут звонки слушателей, с вашей точки зрения, в нынешних условиях, вот уже случилось то, что случилось. Вот уже есть разъяснение, вот уже генпрокуратура взяла на контроль. А что дальше-то делать? Надо отменять этот утилизбор, останавливать. Что скажете?
Я считаю, еще раз повторюсь, что надо вернуться к тому, к тем нововведениям, которые были от августа месяца.
Да, то есть поднять надо, но вот того, что сейчас, да, не стоит. Ян Хайцейр.
Знаете, не знаю, насколько мое мнение менее повлияет на процесс. Конечно, утилизационный сбор в общем и в целом, я считаю, что это зло, но фарш провернуть назад вряд ли удастся.
И тогда?
Я думаю, что останется все по-прежнему. А если убирать утилизационный сбор, то нужно то, о чем я говорил. Нужно действующие таможенные...
То есть, нет, я все-таки про вот эту нынешнюю историю. С вашей точки зрения, вот ничего не поменяешь.
Я думаю, что 99,9% господин Нилов, депутат от ЛДПР, сотрясает...
Получит разъяснение
Да, ну, да. Это будет хорошая история, пиар-история, но не результативная.
Проверим каждого, кто задаст нам вопрос, и объясним ему, сколько ему платить. Вот как-то так. Хорошо. Что за дилетантские разговоры про иностранные комплектующие, Евгений, 996-й? Ни один в мире автомобиль не производится из комплектующих, производимых в одной стране. И что? А с чем вы спорите, Евгений, в этой истории? Я не очень понимаю. Уровень и качество сборки у нас на уровне, а не тяп-ляп, гоним план, пишет Василий 281. Ну, вот это тоже наша уверенность в том, что у нас обязательно будет тяп-ляп, гоним план, но и у других тоже план.
Кстати, благодаря Рено, АвтоВАЗ очень серьезно вырос, менеджмент научился работать, ситуация с качеством категорическим образом повысилась, и борьба за это качество точно так же, и надо отдать должное АвтоВАЗу, что это все-таки становится более, гораздо более современным.
Становится или становилось, пока там было Рено?
Становится, продолжает становиться, и заветы, как говорится, Ильича, заветы Рено, они живут, там вполне себе профессиональные менеджеры, и это теперь, ну, на мой взгляд, все-таки не является той субстанцией, которая поглощает деньги страны.
Так, вопрос, Роман Шакиров, а что теперь на рынке подержанных автомобилей в этой связи, с вашей точки зрения, будет?
Когда происходят какие-либо колебания, это всегда ударяет на спрос. То есть продажи упадут однозначно.
То есть спрос падает?
Спрос падает. Он сейчас, во-первых, ну, я вот пару месяцев назад меня спрашивали, я говорил о том, что при долларе там свыше 100, он сейчас немножко будет уходить вниз.
Так то есть получилось, он и так падал?
Так и получилось. Сейчас многие, вот у меня друзья заказали несколько автомобилей Ли-9-х, с Китая. В результате, когда они пришли, прошло время, ценник их упал, потому что сейчас его закупить уже становится гораздо дешевле, и, естественно, они попали, можно сказать, впросак. Вот. Потерял мысль, извиняюсь.
Нет, я к тому, что люди, которые вот, у которых есть машина, и которые вот сейчас нам пишут, я, наверное, передумаю, не буду искать новую машину. То есть, по идее, и предложение должно упасть.
Сейчас и предложение, естественно, упадет, и спрос упадет. То есть, когда любые колебания на рынке происходят, это всегда отражается на спросе и предложении.
Ян Хайцер, что... Ну, цифры нам показывают обратное. У нас все-таки есть рост. Потому что это...
Есть рост у нас по есть году, продажи, по месяцу, по дню.
По году у нас есть рост. Так. Мы идем планомерно вперед по двум причинам. Ну, во-первых, конечно, рост он от нулевой отметки тех времен, да. Но в любом случае это рост. Второе, все-таки есть определенный отложенный спрос, когда у кого-то машины сильно уже постарели, не выдержали нервы, желание потратить денежные знаки наступило и надо на что-то. Поэтому процесс, конечно, не останавливается. Могу предположить, что мы не узнаем, какое количество автомобилей не приобретено по причине подорожания, какое количество людей изменили выбор автомобиля, то есть из более дорогого сегмента они перешли и понизились, да, этой статистики мы же, она останется только в головах, поэтому в общем и в целом могу сказать, что, скорее всего, повышение утилизационного сбора процесс притормаживает.
Ян Хайцей, Роман Шакиров.
Я хочу сказать, что следующее, я ежедневно общаюсь непосредственно с конечными покупателями, которые в своей основной массе на сегодняшний день с покупкой откладывают.
А их стало, ну, вообще, в принципе, до этого, учитывая вот эту низкую базу, да, или их вообще не было и так последние три года?
Я сейчас говорю непосредственно про сегмент БУ автомобилей,
да, конечно,
старше 5 лет.
Угу.
Так скажем.
Их становится меньше.
Их становится меньше, да. И сейчас, вот когда вот это нововведение произошло, я говорю, что вот ближайший месяц мы увидим 100% понижение.
Так, 7373948, телефон прямого эфира. У нас еще есть на ваши телефонные звонки почти 10 минут. 10 же минут на голосование. Напомню, мы спрашиваем, что с вашей точки зрения происходит вокруг этой истории с БУ автомобилями из-за границы. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай зовут. У меня вопрос такой. А в каком размере государство вообще несет какие-то расходы, связанные с утилизацией автомобиля? Насколько я понимаю, это сбор утилизационный, то есть он призван компенсировать какие-то государственные расходы. То есть государство несет или это просто чьи-то интересы?
Да, но, Николай, чуть раньше в программе у нас уже говорили о том, что это скорее интересы. Как это было сформулировано, Ян Хайцер? Ведь вы как раз говорили об этом. То есть, а государство тратит эти деньги на утилизацию?
На утилизацию впрямую нет. Она впрямую компенсирует российским производителям, коих немного, потому что нас считать производителем российским сложно теперь. Она компенсирует
вот этот
утилизационный сбор, да, только это идет не в карманы граждан, да, а на развитие производства.
Так, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас.
Добрый вечер, Николай. То есть, получается, мы спонсируем непонятно что в нашей стране, автомобили, да?
Почему? А кто сказал, что... Кстати, да, а вот эти деньги, о которых мы говорим, что вот государство забирает на это, на то, а они идут на автомобили или куда? Вы знаете, Роман Шакиров?
Судя по тому, что у нас производят на сегодняшний день, я не знаю, куда они идут.
Да нет, ну, конечно, это является механизмом поддержки производителя.
Но в каком размере?
Это инструмент.
В каком размере они туда идут?
Мы с вами цифры не знаем, но то, что мы идет фактически, да, каждый автомобиль, произведенный на территории Российской Федерации.
То есть вот «Москвич» тоже?
«Москвич» не является российским автомобилем пока еще.
А, то есть нет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Во-первых, хотелось бы сказать, что буханка полностью делается в России из русских комплектующих. А во-вторых, там слушатели кто-то говорил. У меня вопрос, скажите, пожалуйста, нужно ли действительно откладывать утилизационный сбор, потому что всегда будут кто-то, кто не успел, кому нужно еще два дня, кто-то...
Да, кстати, это важно, да.
То есть всегда мы будем находить причину, почему нам надо что-то отложить. А здесь сейчас нам нужно поддерживать действительно русский автопром, какой бы он ни был. Пусть он даже пока...
Подождите, китайский. стоп. То есть какой бы он ни был, то есть вот что-то, что не надо поддерживать, все равно надо.
То есть, простите,
секунду,
пожалуйста.
Сейчас я просто ответ услышу.
Я поясню. Соответственно, в данный момент пока мы... Ну, то есть надо быть конкурентными. Пока конкуренцию сложно выигрывать, ее надо уравнивать утилизационными сборами, большими пошлинами и всем чем угодно. Впоследствии, когда мы видим, что уже жируют, например, тот же АвтоВАЗ, и качество не повышается...
А как вы определите, что они жируют? Они тоже вам объяснят, что они жируют?
Вот тут это уже как раз-таки не зря...
Понятно, Ян Хайцер, прошу вас.
Вы знаете, я не хочу поддерживать производство буханки, потому что это доисторический автомобиль убийцы человека, он должен был давно исчезнуть, на его месте должно появиться современная, на его месте должна быть современная машина, которая отвечает всем нормам безопасности. И мы не можем идти в сторону средневековья, мы должны создавать современные автомобили,
конкурентоспособные.
Я извиняюсь, перебью немножко. Я считаю, что вот буханку не надо трогать, буханку.
Да есть, трогать-то есть, ее не есть, надо.
Есть, да ее никто не тронет.
Есть куча регионов в России, где машину нужно чинить с коленки. Там не нужны передовые технологии. У нас 80% страны это хрен, это очень-очень-очень далеко. Там нету станций по обслуживанию, там нету специалистов. И вот такие автомобили там пользуются большим спросом, они там действительно нужны, и они там выполняют задачи, которые действительно, ну,
видите ли, в чем дело? Я только должен одну вещь сказать, вот я, пока вы говорили, посмотрел, по определению не должно быть импорта, но вообще-то в классических коммерческих УАЗиках, как тут пишут в СМИ, доля российских комплектующих составляет чуть менее 34%, то есть говорить о том, что в буханке точно все отечественное, наверное, не стоит.
Видите ли, в чем дело? Я, в принципе, люблю людей и дорожу их жизнью, да, и в мире очень много недоступных мест, где люди работают, живут, но они почему-то претендуют на более современные и безопасные автомобили, не навороченные электроникой, не сверхкомфортные, но, по крайней мере, безопасные, не на конструктив позапрошлого века, а именно на современный автомобиль.
Вы просто про разные, как мне кажется, говорите.
Да, понимаете, одно дело 600... ехать по трассе со скоростью 120-100 километров в час, и не дай бог там какое-то ДТП, да, подушки безопасности, ремни с преднатяжителями и так далее и тому подобное, боковые, системы там экстренного торможения, система распознавания пешеходов, но у буханки, если мы говорили про нее, у нее совсем другой функционал, ей надо ездить и месить грязь со скоростью не больше 20 километров в час.
Да, но она выезжает на дороге.
Она выезжает на дороге, но я не спорю. Но для дороги уже, может быть, искать другую машину. Нет, просто есть куча регионов, где эти машины, они даже на дорогу не выезжают.
Это парадигма людей, которые не пробовали ничего слаще, кроме редьки. Но простые, надежные, крепкие автомобили, которые выпускаются до сих пор, которые на голову по безопасности пассивные, превосходят буханку.
Но убийцы буханки... людей.
Давайте возьмем. Давайте. Хорошо, какая машина? Какая
3
машина?
Минуты до окончания буханки, голосования.
Аналог буханки с такими же проходимыми качествами и ценой.
Toyota 78, только лучше. Да, чуть дороже, но есть машины, которые чуть можно
производить. Чуть дороже, да.
А сколько сейчас буханка стоит?
Сейчас я посмотрю, пока вы можете продолжать говорить, я так
быстро не могу. Я могу сказать, что Нива сегодня в базовой комплектации стоит 829 тысяч рублей. Это машина без подушек, без АБС.
Хорошо,
829 тысяч. Сейчас машину 6-7 года продают за эти деньги.
Тогда давайте поговорим.
1 625 тысяч рублей.
Хорошо, вполне себе.
Тут с такими...
Себе, да, доступно. Ну, тогда давайте будем использовать гужевой транспорт, его
минимум
тоже легко кормить.
Миллион 230.
Да, легко кормить, можно выращивать и экономить.
А буханку можно купить за 100 тысяч.
Нет, а это буханка. Я про нее говорю.
Миллион 230. Но это новая буханка.
Вот есть задача сделать смертность на дорогах нулевой. Если мы с вами говорим, если мы с вами говорим о вездеходах, то их много. Считайте буханку вездеходом. Только давайте ее на учет ставить не в ГИБДД, а в технадзоре. Для того, чтобы она не выезжала на дорогу общего пользования. Вот. Точка.
Хорошо.
Согласен.
Иван, с газели...
здесь согласен.
С газели...
А касаемо безопасности, в первую очередь, нужно повышать качество дорог. Но здесь я могу сказать, мы идем хорошими темпами вперед.
Ну, теперь надо задуматься о том, что ездит по этим дорогам. С «Газели» пересел неделю назад на «Пежо», «Боксер», езжу и получаю удовольствие. Что, почему нам сложно такое сделать? Это Иван 641. 2 минуты до окончания голосования, 1,5 уже, да, прошу вас.
Вечер добрый, Сан Саныч на линии. Что-то мы с темой утилизбора этого съехали, давайте вернемся к ней, да? Если не возражаете, смотрите, значит, вот посмотрел я сейчас, вот стало интересно, а из-за чего тут, собственно, сыр-бор, о каких вообще там суммах идет речь и так далее, да? Вот, загуглил структуру таможенных, значит, платежей, сборов всех вот этих вот Российской Федерации, значит, смотрите, пошлины есть экспортные и импортные, вот импортные пошлины, они составляют, если вы на циферблате две циферки возьмете, вот между двумя циферками...
Очень сложно. Спектр, да? Нет, подождите, а при чем тут
смотрите,
весь сбор?
Ничтожная сумма, послушайте меня. Вот. То есть мы видим очередную... То есть ничтожная сумма. И автомобили там составляют в этой импортных пошлинах еще меньшую часть.
И что большую, тогда?
Ну как что? Это, как всегда, антинародная такая чертова ловля блох.
Вот понятно. То есть этот человек сразу быстренько на броневичок и выступил с соответствующим. Но действительно, рост большой. Кто-то даже посчитал, что в среднем в 250 раз. Чтобы поддерживать АвтоВАЗ, получается, надо побираться у населения, Алекс, 822-й. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, Борис.
Борис, добрый вечер. 25 секунд.
Дороги у нас заметно лучше становится в последнее время, а вот сколько можно спасать отечественный автопром, ну, я это слышу вот с тех пор, как первые иномарки более-менее массово стали появляться в России, то есть уже лет так 40.
Но пока ответа так и нет. Итак, смотрите, напомню, у нас в студии генеральный директор компании по выкупу и продаже подержанных автомобилей Роман Шакиров и вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцейер. Мы задали гражданам вопрос. Мы спросили, что вы думаете по поводу отсрочить налог, там, изменить? Варианты были: налог отменить, нельзя так поддерживать производителей. Затрудняюсь ответить, налог нормальный, но нельзя, значит, к примеру, взимать тех, кто уже купил машину и так далее. Какой самый популярный вариант ответа, как вы думаете, Роман Шакиров?
Я думаю, что самый популярный, естественно, будет отменить налог.
Ну, хорошо, Ян Хайцейер.
Пожалуй, я соглашусь.
И все согласились. Ну, как все. 57% самый популярный ответ – налог нужно отменить. Так нельзя поддерживать отечественных производителей. Второй по популярности ответ – сложно ответить. Дальше идут такие варианты. 9% – налог нормальный, но взимать его с тех, кто купил машину в России, нельзя. 8% – изменение налога надо отсрочить до решения проблем с начислением. И 6% – налог нормальный, он просто отделяет бизнес от личного пользования. Это была программа «Своя правда». Спасибо. Всего доброго.